Всем привет, дорогие друзья! Это подкаст «Пыльные биты», подкаст о виниловых пластинках и хорошей музыке. Как я давно этого не говорил, давно мы не писались, успел соскучиться.
Давай рекламную паузу сначала.
Всей этой процедуре. И да, рекламная пауза, конечно. Так, я уже забыл, что ей надо говорить.
«Пыльные биты» — это не только подкаст. «Пыльные биты» — это еще магазин пластинок dustybeats.ru. Это еще издательство и лейбл Dusty Beats Records и сайт dustybeatsrecords.ru. Мы пока выпустили замечательную пластинку «Диктофон», остальные в работе. «Диктофон» уже кончается. Кто не успел купить, срочно бегите, покупайте, потому что, ну все, там, у меня 20 пластинок осталось, или даже меньше. И все, больше пока не планируется и не будет. Будут только другие альбомы. Так что давай рекламную паузу тогда завершаем. И приступаем. Я Олег, ты Саша.
Да, и... да, все так, да. И сегодня у нас в гостях музыкальный журналист, исследователь, блогер, радиоведущий Михаил Кузищев.
Всем привет.
Михаил, здравствуйте, да. И сегодня будет подкаст как раз из той серии, когда мы о пластинках, наверное, не так будем много говорить, поскольку Михаил пластинки не собирает.
Не собирает,
да. Зато собирает компакт-диски увлеченно и с дотошностью, жадно. Сколько у вас их, кстати?
Ну, я думаю, что около 5000 сейчас. Ну, они разного качества и разного происхождения. Может быть, я не так разборчив в связях.
А как давно вы их собираете?
Ну, примерно года с 95-го, когда у меня появился компьютер с CD-ромом, на котором можно было слушать компакт-диски. И появилась возможность съездить на Горбушку впервые.
Которая что-то на улице была.
Да.
Самая легендарная.
Да.
А сколько места занимает 5000 дисков?
Ну, они занимают два шкафа, хотя один шкаф такой хитрый, он раздвижной, специальный такой меломанский шкаф.
Типа, чтобы несколько рядов слушать.
Да.
Прикольно.
И помните, какой был первый компакт-диск, который вы купили?
Я помню, это был пиратский компакт-диск Ринго Стара с двумя альбомами. Там был, насколько я помню, Stop and Smell the Roses и Old Wave. Потому что я в то время, у меня была фаза активной битломании, а с Ринго Старом вообще с ним сложнее всего, на самом деле, в плане сольных альбомов. Поэтому
очень много и все хорошие.
Ну, у всех есть разные мнения на этот счет, я знаю. Но я вообще люблю Ринго Стара, вот раннего, его записи 70-х годов, мне очень нравится.
Ну, наверное, лучше. Хотя мне нравится его последнее. Вот, по-моему, что Ливерпуль 8 или что-то такое. Они все очень
в 2012-м клевый, да, был.
Ну, у него крутые музыканты.
Причем мой любимый — это второй его альбом, который в кантри.
Кантри.
Обожаю. У меня есть оригинальная пластинка, она жутко редкая, потому что ее сложно найти. Наверное, сложнее только Old Wave или еще какой-нибудь.
Ну, очень хороший у него и Country, и Sentimental Journey с этими эвергринами. У меня, пожалуй, любимый Time Takes Time начала 90-х. Может быть, потому что я с него начал позднего Ринго Стара слушать. Но я очень люблю этот диск.
Хорошо.
Давай о битлах говорить вместо нашей темы.
Да, тему мы так обозначили. Протопанк. Что это такое, да, какие группы, ну и почему?
Давай потому... с книги начнем. Вот. Мы прекрасную книгу перед собой тут сейчас держим. Расскажи.
Да. Михаил выпустил книжку. Я так полагаю, что вот в этом 24-м году, по крайней мере, так написано. Вот
ну, в конце 23-го она вышла. Есть такая хитрость, они ставят чуть-чуть попозже, чтобы попасть на следующий отчетный год.
Вот, и, собственно, где Михаил на основе радиопередач на «Эхе Москвы», которую он вел вместе с Владимиром Ильинским в течение нескольких лет. Вот, книжка составлена на основе этой передачи и охватывает вот этот так называемый постпанк, то есть...
Протопанк.
Заговариваюсь.
Я даже не думал, что о протопанке можно столько написать. Книжка, на самом деле, толстенная.
Страниц 500, да, наверное. Кстати, Олег, хочу тебя спросить. Вот когда ты слышишь протопанк, какие имена тебе приходят первые на ум?
Ну ладно, мне приходят первые Kinks и The Who.
Отлично, британцы. Поскольку книжка, я так полагаю, это первая часть испанируемых, не знаю, там, скольки, десяти. Может, при таком подходе, а это прям вот очень подробно, с кучей цитат, всяких-то исторических отсылок.
Но я надеюсь, что она не скучная. Вот это главное, что мне хотелось, чтобы все эти отсылки и цитаты, и библиография, которая там 40 страниц занимает, чтобы это все-таки не превратило в какой-то, знаете, скучный такой фолиант. Думаешь, ну вот, черт, занудство какое-то научное. Нет, вот хотелось бы верить, что это не оно.
У меня есть скучная такая книга, к которой я не могу никак подступиться. Она вроде очень клевая, но написана как научный труд просто. Называется «Эпоха распада». И это прям... Ты читаешь, как будто это какой-то университетское, блин, это... Какой-то учебник просто, с кучей отсылок, с каким-то сложным языком, все такое. Я эту книжку не видел, но я надеюсь,
что... Вот я почему тебя спросил, с какими имена приходят. Потому что я бы назвал бы Stooges там MC5, ну и в том числе, скажем, от The Kinks ранее, и группа The Monks, и Sonics, и даже группа The Seeds, такая была замечательная гаражная психологическая группа. А вот, а на обложке кого мы видим? Мы видим Боба Дилана, и видим капитана Бифхарта, да, и казалось бы, да, причем здесь панк и Боб Дилан. Вот, поэтому, ну, я немножко почитал, я знаю, почему они здесь.
Короче, начинать надо с протеста и отсылок, да?
Именно, да, то есть именно протестная и нонконформистская суть панка, как я понял, тут в главу угла и ставится. Не так ли, Михаил? Что такое вообще протопанк? Как бы мы его бы...
Ну, как бы мы его определили? Ну, на самом деле, вообще-то говоря, мне слово протопанк не очень нравится. Я об этом в книжке тоже пишу, потому что само по себе понятие протопанк, оно подразумевает, что мы еще как бы не пришли вот к тому, к чему мы должны на самом деле прийти. Что это еще такое что-то немножечко недоделанное, а вот доделанное пойдет позже. Поэтому я вообще в книге старался не злоупотреблять этим понятием музыковедческим, чтобы показать, ну что ли, что все эти исполнители, они ценны и интересны сами по себе, а не потому, что из них вот, ну, например, Sex Pistols получились или, прости господи, Король и Шут. То есть это некая такая самоценная музыка, которая, ну, я думаю, что ее можно назвать протопанком, вот, ну, но в первую очередь речь здесь идет про некий дух, про настрой. И, ну, песни протеста можно, конечно, когда мы видим Боба Дилана, мы сразу видим песни протеста, но, вообще-то говоря, тот период творчества Дилана, о котором идет речь, когда он взялся за электрогитару, и все как раз любители песен протеста в ужасе завопили, что это происходит. Это как раз его период протеста против песен протеста. И, ну, мне кажется, очень большой ошибкой будет панк или протопанк или панковский дух смешивать с песнями протеста, потому что, мне кажется, это, ну, такие принципиально разные вещи, потому что песни протеста – это такое все-таки коллективное, когда вот мы вместе возьмемся за руки, друзья, we shall overcome. А панк, протопанк – это, мне кажется, всегда индивидуальная история какая-то. Это один против всех, это про индивидуальность, про непохожесть, про противостояние всему миру, а не то, что вот мы, взявшись за руки, там идем и куда-то протестуем. Тоже прекрасная история, но совершенно другая, не касающиеся всего этого. Вот, поэтому под термином протопанк для удобства в последнее время, не знаю, в 21 веке стали объединять очень разную музыку, из которой, вот как принято считать, произошел панк, которая так или иначе повлияла на первых панков. Поэтому, наверное, так. При этом она стилистически, по духу, по настрою, она может быть очень разная. И поэтому многие возмущаются, почему вот Дилан здесь присутствует и Бифхарт, что это такое. Но на самом деле, если послушать, к примеру, альбомы Дилана Highway 61 Revisited и первую половину Bring It All Back Home, электрическую, ну, она очень близка, к, например, к Velvet Underground, к первому, точнее, они к нему близки, да, а это уже протопанк. То есть, на самом деле, если послушать, все черты там присутствуют. А если вспомнить, что Бифхарта множество разных панков слушали, и Джонни Роттен, и ребята из Дэмпт тоже от него фанатели, то я думаю, что станет понятнее все это. Но на самом деле самое смешное, что вот эта книжка, которую вы сейчас держите, mm-hmm. это половина той книжки, которая должна была выйти. Я сейчас такой спойлер mm-hmm. пускаю, потому что издательство mm-hmm. сказало, ну, что-то очень много, давайте что-нибудь выкинем, потому что оно не влезает.
Давайте второй том сожжем.
Вот. Так и есть, да. А я говорю, слушайте, давайте не будем ничего выкидывать, потому что я знаю, если мы сейчас что-нибудь сократим, то оно не выйдет больше никогда. Я говорю, давайте мы поделим просто это пополам. И самое смешное, что оно поделилось примерно пополам. И в первую часть попали вот так называемые интеллектуалы, мыслители, разные серьезные артисты. А вот во вторую половину этой книжки, которая, все-таки, надеюсь, должна выйти в обозримом будущем, как раз всяческие отморозки, шпана, и там будут обязательно и Sonics, и Seeds, и Stooges, и MC5. То есть, на самом деле...
те, которые больше к панк-рокерам да. и подходят, ребят. Понятно.
Поэтому можно сказать, что вот самые ягодки я заготовил на вторую часть. Такая интрига.
Ну, может, тогда вкратце озвучим, героев этой книги. Первая часть, которую мы сейчас держим в руках, это Боб Дилан, как мы говорили. Это группа The Fugs, The Gods, Velvet Underground, Modern Lovers, Капитан Бифхарт и The Shacks. Вот о последних я узнал буквально только на днях, если честно.
Они прекрасные.
The Shacks?
Нет.
Вот, расскажите.
И это совершенно чудесная группа. Это, ну, формально говоря, это девичье трио, которое собралось не само, а которое собрал папа. То есть это три сестры. И дело в том, что папа девушек ему нагадала гадалка, она ему предсказания предсказала, в том числе то, что его дочери будут выступать в известной группе. И папа дождался, пока девочки подрастут, и в магазин, поехал в магазин, купил им гитару, барабаны, две гитары, барабаны, бас, он не знал, наверное, что такое бас, для чего он нужен, и, собственно, заставил их репетировать. Они стали репетировать, и я не знаю, по какой-то причине, они слушали, на самом деле, они слушали вполне традиционную американскую поп-музыку того времени, но загадкой остается то, почему чувство ритма и представление о мелодии у них выработалось совершенно какое-то свое личное, очень вообще-то обособленное и отличающееся от наших представлений, в принципе, о том, как должна звучать музыка, ритм, мелодии. То есть вот каким-то свежим ухом это звучит, вот как если мы сейчас втроем вот возьмем инструменты, даже, наверное, уйдем в разные комнаты и не будем слушать друг друга, и начнем вот что-то такое играть. Потом нас вместе сведут, и вот получится что-то такое, какие-то мелодические линии, которые не имеют никакой совершенно логики. Ритм хромающий, и тексты, не знаю, про котика, который потерялся. Вот он потерялся, я его ищу, вот он нашелся. И они записали, удивительным образом папа их взял в студию, чтобы они записали альбом, и звукоинженер, когда их послушал, он говорит, слушайте, извините, конечно, что я вмешиваюсь, я сам не музыкант, но, может быть, подстроить гитарки-то немножко вот подстроить? На что папа обиделся, сказал, вы знаете что, я покупал в солидном магазине, мне сказали, они на гарантии. То есть он обиделся вообще серьезно. Вот. И они вот записали свой альбом, единственный. Интересно, что потом была попытка, лейбл попытался немножко улучшить альбом и дозаписать барабанные партии, чуть улучшить. И когда они дали это профессиональному барабанщику, он сказал, я не могу сыграть это, я не могу сыграть с этим, потому что эти ритмы, они просто взрывают мой мозг. И он не смог это улучшить, и это было выпущено. Ну, очень тяжелая судьба у этого альбома, можно об этом прочесть в книжке. Но Фрэнк Заппа, когда ставил свои передачи в 74 году, эту пластинку, он сказал, это лучше Битлз, это лучше Битлз, и это просто вошло в историю группы, про которую Фрэнк Заппа сказал, что они лучше Битлз. То есть это безумная совершенно история про немного безумных людей, и вообще-то говоря, мне очень нравятся все персонажи этой книги как раз тем, что они немного безумные.
Да, это правда.
Про них интересно писать. То есть нормальные люди, они приходят в студию, записывают альбом, едут в турне, а потом еще один альбом, потом, может быть, они ругаются, у них творческие разногласия, переходят с одного лейбла на другой, все как обычно. Вот у этих людей...
Потом реюнион на Live Aid,
Да. То есть это все скучище какая-то страшная. Вот у этих людей все время кавардак какой-то происходит. Полные какие-то непредсказуемые вещи. Поэтому, конечно, очень интересно было про них писать. И очень хотелось про них написать.
Да, и мне кажется, что вы... Ну, я уже, по-моему, говорил, что вы еще не единственный, кто на русском об этом написал. В частности, это Shags. Кстати, еще сам поразительно, они еще выглядят очень-очень... То есть не фотомодели. А вот, сейчас я же покажу. Олегу.
Ну, они такие простые американские девушки, честные, но они очень старались, на самом деле, они очень старались и очень искренне записывали музыку, вот, поэтому, ну, это здорово.
Так, что я еще хотел спросить, почему вы именно об американских группах написали в этой книге? Как же британский протопанк?
Ну, замах-то амбициозный, как всегда. Не знаю, что потом из всего этого получится, но с моей точки зрения история все равно началась в Америке. Британцы подхватили эту историю немножечко позже. У американцев приняли эту эстафету. Поэтому, если двигаться в хронологическом порядке, то оно как раз и начинается с одной стороны из фолка, из, собственно, из чего Боб Дилан, и Фагс, и Гадс, и Velvet Underground, собственно, из фолка получились. Это вот данные Томмина. А другая часть – это гараж, рок-н-ролл, ритм-н-блюз, то, из чего, вот я надеюсь, получилось то, о чем пойдет речь в следующей книжке. Поэтому это пока все Америка. А если мы все благополучно до этого доживем, то у нас будет и британская история, и, может быть, даже кое-что из континентальной Европы подтянется.
А может, мы сейчас небольшой спойлер дадим. Какие группы, какие альбомы, пластинки стоит относить к британскому
протопанку? Ну, самый главный и самый первый британский протопанковский коллектив это группа The Deviants, ведомая Миком Фарреном, который журналист, редактор, анархист, отличнейший совершенно человек, который даже фантастику писал. Я не знаю, доводилось ли слышать когда-нибудь о Мике Фаррене, но это колоритнейший совершенно британский персонаж, который совершенно без музыкального слуха медведь ему на ухо наступил, петь он совершенно не умеет, но он абсолютно заряженный персонаж был, энергичный, боевой, нахальный, и вот он собрал Deviants, это середина 60-х годов, когда в принципе в Британии никто такую музыку не играл, то есть она, во-первых, была шумная, а во-вторых, она была идейная, и, кстати говоря, вместе вот с Дэвидом Боуи Deviants были первыми, кто начал играть каверы на Velvet Underground, когда никто в Британии еще не знал, что такое Velvet Underground, даже когда у них еще первый альбом не вышел, когда их первая демозапись просто приехала в Лондон и разошлась в богемных лондонских кругах, и Мик Фаррен потырил демозапись, такой был персонаж. И, собственно, они вместе разучили несколько даже каверов у них было на Velvet. Собственный материал у них был. То есть, совершенно безумная была группа. Но она заслуживает отдельной истории. Я надеюсь, это будет рассказано. Потом уже были 70-е, и из Deviants получились такие коллективы, как Pink Ferris, Edgar Broughton Band. Была группа Третья мировая война, Third World War. Прекрасная совершенно. Но это вот такая линия, скажем так, подпольных безумных хиппи-анархистов. Хоквинд, кстати, отчасти в ту же волну ложится, потому что у них тоже такие были анархические буйные элементы. Вот. А с другой стороны, было течение паб-рокеров, тоже очень интересное, колоритное течение, которое предвосхитило панк британский во многом и заложило основы, и пространство, собственно, расчистило для появления панков. А кое-что было и в глэме в британском, что тоже дало какой-то... То есть, это на самом деле был вот такой синтез, о котором хочется, конечно, рассказать, сплав, из которого получился и классический британский панк, к которому, я надеюсь, вся эта история придет.
А вот упомянутые нами Kings, The Who,
да, Mod Rock. Ритм и блюз, конечно, тоже об этом можно говорить, но я бы не стал называть... Не знаю, это протопанк. Конечно, You Really Got Me — это, может быть, классическая такая вещь.
Ну, а также вся эта тема с разбиванием инструментов. В 1965 году это, наверное, смело было.
Да, все эти дисторшены и прочее.
Ну, да.
Про ритм и блюз тоже, я надеюсь, будет речь. И такие персонажи, как Screaming Lord Sutch, отличнейший, тоже действовал. Там были отличные персонажи. Мне вот нравится, что персонажей было много.
Я полагаю, что вот то, что вы перечислили, это повлияло именно на британский панк главным образом.
Да.
А вот то, что вот мы то, что вы написали в книге, это на американский панк.
Ну, дело в том, что правильнее говорить так, что британцы в большей степени повлияли только на британцев, а американцы повлияли как на американцев, так и на британцев, потому что британцы, конечно, здорово слушали Америку, и я бы сказал, что многие американцы, вот эти странные, были куда более популярны в Британии, чем в родной Америке, потому что Америка довольно консервативная страна, и там народ говорил, что?
Не врубался, да.
Что это такое? А вот в Лондоне, вот там народ сидел и там слушал Вельветов и Студжес.
Это очень распространенная история. Этих примеров сотни. Тут же Джимми Хендрикс, или, знаю, группа Пиксис, или даже Нирвана, которую сначала в Британии хорошо встретили, уж потом
так в Америке.
Да. Ну, у нас сегодня как? Мы хотим историческую справку о том, что это, откуда и как.
Я еще хочу все-таки к пластинкам привести, то есть составить некий, наверное, по ходу будет составить некий список вот, каких-нибудь важных протопанк-альбомов.
Которые... Ну, давай я к нему в конце.
Вот.
А мы попробуем раскрыть тему. Откуда есть и взялась сия панк-музыка?
Ритм и блюз и фолк, да, американский, вот это вот корни.
Мы будем рассматривать только американскую сейчас.
А и... как вы, дорогие вот. Хозяева,
ну, мне пожелаете? Кажется, я слышал такое мнение, что, ну, угу. не мое мнение, слышал такое мнение, что как бы американский панк – это все из богемы там, и так далее, а британский – это вот там беднота, послевоенное время, проблемы с мигрантами, проблемы с работой, ну и так далее. Не мое мнение. Но, однако, я думаю, что оно все-таки имеет место быть. И до поры до времени оно не пересекалось. Вот. А потом все это влилось в какую-то единую струю уже во второй половине 70-х. А, поэтому предлагаю и то, и другое рассматривать. Вот. Да, ну, наверное, по крайней мере, одно без другого как-то сложно представить, да?
Ну, мне вообще нравится вот в идее панка мысль о том, что это очень интересный такой синтез интеллектуального, богемного и хулиганско-отмороженного, дикого и неинтеллектуального. Поэтому, когда говорят, что панк – это тупость, это там какие-то три аккорда, какие-то гопники там просто орут.
Ты слушаешь Стрэнглерс, понимаешь, что вообще ни хрена не так.
Вот, да, становится немножко обидно. И поэтому вообще вот лучший момент – это как раз вот синтез всего этого. И тут так с этой американской книжкой так получается. Первый том – это скорее про интеллектуалов американских, действительно вот о которых Олег говорит, то есть богема и прочие декаданс.
Ну, это не я говорю, я это ретранслирую, так
да,
сказать.
Да, а вторая часть американская как раз говорит о том, что в Штатах не только была богема, а пролетариат и всякие подростки, переростки гаражные на гормонах, которые орали просто как раз дурниной про то, что девушка ушла.
Совсем не с жиру бесились, да?
Нет, совсем не с жиру. Ну, то есть не с бедности. На самом деле у них довольно хорошая экономическая была ситуация, потому что половина Америки, посмотрев на Битлз, увешалась электрогитарами и барабанами, довольно-таки неплохими. Они себе могли в этих в Америках все
да,
себе
они их
позволить.
Производили, в принципе, в основном.
Да, то есть это все как раз дало старт гаражному року, и если бы у них не было такой хорошей экономической ситуации, может быть, и гаражного рока-то и не было бы. Но это все именно что вполне себе пролетарские ребята, AMC5, которые там у них родители работали на заводе автомобилей, Детройт. Поэтому тут можно... Это упрощение о том, что там были все интеллектуалы. И с другой стороны, идея о том, что британские панк – это сплошь какие-то гопники и пролетариат, она тоже немножечко поверхностная, на мой взгляд, да, я так скажу мягко, потому что многие классические британские панки, когда вот в Британии панк-бум начался в 77 году, там было очень много интересных ребят из арт-колледжей, которые старались себя выдать за то, что да, они как раз пролетариаты, они стояли в очереди за пособием, но там были такие люди, как Джо Страммер из Clash, которые с прекрасным образованием из колледжа, но Джо Страммер сделал себе пролетарский акцент, начал говорить хриплым голосом. Там было очень много возрастных разных персонажей, которые до этого играли другую музыку, потом, как сейчас говорят, переобулись на лету.
и сказали: «Да, да, да, мы тоже прадед, вот это все давно, к чертовой бабушке».
Давайте развенчаем, кто это был.
Вот, те же Stranglers, кстати.
Ну, там Jet Black, да, он вообще к 40 годам, наверное, подкрадывался, когда уже Stranglers собрались-то. Да. Он же... У него же работа какая-то хорошая была.
А он мороженщик, у него был фургончик с мороженым, кроме прочего, на тот момент.
У него была работа, у него был, значит, дом, он им все это дело, в общем, оплачивал. Ну, короче, да.
Да, там было много. Vibrators группа была. Это группа, которая из глэма торчит. Там половина народа играла в глэм-группах еще в начале 70-х годов. То есть там было очень много неглупых людей, и на самом деле, я думаю, что если бы их там не было, то британский панк был бы гораздо более скучной и тупой штуковиной, чем он получился на самом деле.
Ну, Mud Gang тоже из Арцидейт пойдет, наверное, больше постпанк, но тоже конец 70-х. The Wire, по-моему, тоже с каким-то простым бэкграундом.
Да, ну там было много интеллектуалов. Собственно, даже на самом деле Джонни Роттен, он же Джон Лайден, вообще-то, он, говоря, он образованный товарищ вполне себе, ну, который любит. Да, прикидываться.
Совсем не глупый парень. Очень остроумный, очень интересный.
Я сейчас как раз его автобиографию читаю.
О, кайф, кайф.
Ну, я, правда, прочитал тут страниц, наверное, 20 за полгода. Ну, некогда совершенно.
Ну, его биографию надо делить пополам, потому что он Джон Лайден, он по определению на всех обижен, и вот это плохо, и то плохо, и это не получилось, а те не умели.
Ну, он там, кстати, не жалуется особо. По крайней мере, вот все три страницы, которые я прочитал, там все нормально. Просто рассуждает.
Ну, вот. Дальше он там, мне кажется, начинает жаловаться. Ну, то есть, он, это его натура. Он, в принципе, мне кажется, все время по жизни жалуется и недоволен, и скептически настроен. Вот так вот.
Вспомнил себе интересный факт. Вы как раз говорили о том, что лондонская богема очень впитывалась, что она весь американский и мейнстрим, и андеграунд. И, в частности, Пол Маккартни, который... как-то покровительствовал магазину «Индика», прям культовым местом, сосредоточению лондонской богемы 60-х. Вот он как раз любил группу «The Fox». Он, собственно, был один из тех немногих британцев, кто в них въехал. Хотя все там вокруг плевались и прочее, прочее. А так вот как это повлияло, вот, скажем, то, что в этой книжке содержится, как раз вот на британцев? Это как-то слышно, ну, в каких-нибудь записях, тех лет?
Ну, в те годы оно, пожалуй, не слышно в 60-е, потому что по большей части те, кто слушал эту музыку в то время, они еще ходили в старшие классы школы и только готовились собрать свои группы. Но когда прошло немного времени, оно начало влиять. Но я бы сказал, ну как, такого прямого, наверное, звукового какого-то заимствования, чтобы сказать, а вот этого слушали. Ну как, Леми, например, залипал по MC5. Mm-hmm. Вот. Можно ли там в Motorhead уловить MC5? Наверное, нет. Скорее, это было просто то, что ты слушаешь пластинку из океана, и люди там себе все позволяют.
Вот, да,
наверное, то есть они себе позволяют хулиганить и отвязываться, и не играть вот так вот безупречно, чисто, как современники британские тогда играют. Да, поэтому то есть... это скорее была такая намек, надежда на то, что все можно вообще-то. Джон Лайден фанател по капитану Бифхорту. Но отчасти это начало проявляться потом, когда не в Sex Pistols, когда Public Image Limited, все его эти артовые корни повылезали. Поэтому...
Боуи был фанатом и Студжес, и Лурида, в частности.
Да, и Вельветов.
Есть история, что когда он приехал в Америку и, ну, и звездой, как с первых его приездов, этот период на Ханки Дори, по-моему, когда мне, вот, в книжке Прескил мне это было написано, его просили на какой-то радиостанции поставить какие-то треки, он выбрал Velvet Underground и Stooges, и никто, да, кроме него, в том случае, о них не знал. Они были впечатлены, что приехал заморский артист и знает вот...
Да, да, да. Там есть еще и другая история, что когда он приехал в один из первых своих приездов, он очень хотел сходить на концерт Velvet Underground. И он сходил на концерт Velvet Underground и вышел оттуда в восторге, классно, и потом подошел в гримерку, там был кучерявый какой-то парень. И вот, и он решил, что это Лу Рид. Он говорит: ребята, вы так классно сыграли, мне очень понравилось. Но он совершенно был не в теме, что Лу Рид к тому моменту из Velvet Underground уже ушел, и Вельветы превратились в некий такой полуфейк. Break, такую сомнительную очень группу. Да, это был Даг Юл, персонаж, который еще с Луридом начинал, но внешне на него кучерявостью своей похожи, но не Лурид.
По-моему, даже есть альбом вот этого состава. То есть,
да.
Он в каноническую дискографию не входит, поскольку...
Да.
Нет, Лурида.
Там зато есть Йен Пейс на барабанах.
Да ладно,
из Deep Purple. Да, да, то есть там собрали просто какую-то команду британских музыкантов, тех, кто рядом шел, мимо проходил, и они там присутствуют, да,
сквиз. Короче, дорогая пластинка, сейчас я подумал вот того самого... Непризнанного Velvet Underground.
Ну, надо смотреть. В Японии, вообще-то, если говорить о CD, выходил целый бокс-сет. Там несколько дисков пост-луридовских вельветов. То есть, это вообще безумие. Ну, там концертные записи, в первую очередь. Ну, то есть, народ, те, кто фанатеют, они знают, почему фанатеть.
Ну, то есть, получается, главное, что считывали слушатели вот всех этих групп, так это вот, наверное, ощущение полной творческой свободы и желание не играть по правилам. То есть,
да.
То есть, тогда был принят, там, где был, не знаю, там, хиппи, Flower Power и так далее, подобные песни, психоделика, то надо фигачить что-то другое, совсем вот не
конечно.
Очень даже, может, удобоваримое, но... Зато вот ты так себя проявляешь.
Да, потому что британский рок того времени, конца 60-х, все-таки он был довольно дисциплинированной музыкой, и зачатки хард-рока, и зачатки прогрессива. То есть, конечно, никто там так вот особо не отвязывался, как Stooges, как MC5 и так далее. И отчасти потому, что, я думаю, Британия более консервативная все-таки страна, и они многие вещи там себе не могли позволить. Но зато была ситуация, которую, не знаю, в нашей стране, ну, многие могут это, как сказать, счесть релевантным, потому что когда эти протопанковские американские коллективы, когда у них начался закат, они поехали в Британию все дружными рядами, и там просто их принимали как настоящих героев, на них смотрели даже с опаской, там, MC5, такой, вот это да, сейчас этот человек, наверное, винтовку достанет просто, и если еще я не так спрошу, он просто меня расстреляет, они просто, наверное, опасные ребята, какие-то безумцы. Они говорили, да, мы проходили через всякое-всякое. О, вот это да, это вообще. Для них это было какие-то ветераны каких-то войн рок-н-ролла.
Да, но ведь примечательно, что практически все эти группы, ну, понятное дело, кроме Дилана и Капитана Бифкарта в какой-то степени, они, о них мало кто знал в самой Америке. То есть это, что называется, культовые команды, которые оценили спустя там 10, 15, 20 лет.
Да, так и есть. Это, в общем, такое ретроспективное признание уже потом, когда как раз те, кто их начал слушать, они собрали свои группы и начали этот неймчекинг делать, упоминать эти группы, то как раз там все бросились, начали раскапывать эти пластинки, которые еще тогда были дешевые, а потом они подорожали. То есть, конечно, да, это все признание, и их историческая значимость, она пришла к ним ретроспективным порядком, так и есть.
А вот, скажем, на, не знаю, российских, советских музыкантов как-то это могло повлиять?
Ну, здесь, безусловно, Майк вспоминается нам, Науменко в первую очередь, который абсолютно всю эту фишку сёк, и Вельветов сёк, и свои собственные делал версии. Ну, то есть он разную, конечно, сёк музыку, и англоязычную, и британскую тоже. Вот, но, на мой взгляд, вот протопанк, он сёк очень здорово, и, в общем-то, если зоопарк послушать, во многих отношениях тоже такая протопанковская команда по звуку, я бы их назвал так. Поэтому я бы сказал, что да, были такие люди, но Майку в этом плане абсолютно отходит респект.
А вот, скажем, Гребенщиков, которого... который иноагент, надо бы там сказать, а который был не меньше меломаном, может, даже в чем-то и больше, чем Майк, хотя примерно одинаково. А вот он что-то впитывал? Нет ли каких-то свидетельств, воспоминаний?
Ну, принято считать, что у Аквариума самый панковский альбом «Электричество», их концерт в Тбилиси, где они устроили всякое безумство и непотребство. Но, в общем, мне лично скорее представляется, что они впитывали скорее новую волну Вот это была их история. Постпанк, может быть, в меньшей степени. Но они вообще были... Вот, ну, когда они прошли свой фолковый период, там есть синий альбом, который под влиянием Дилана. Но вот классический «Аквариум», который в 80-е годы расцвел, у меня он с панком не ассоциируется. А вот с «Новой волной» и цитировать Брайана Ина с Дэвидом Бирном, вот это вот все, все оно вот туда.
Хотелось бы вот что спросить. Тут в аннотации от Льва Ганкина, известного музыкального журналиста, отдельно упомянуто, что группа The Fox and the Gods, что о них, как я уже говорил, чуть ли не впервые в России написано, более-менее подробно, они с лейбл ESP-диск, который... У меня, кстати, есть пластинка, я специально принес похвастаться.
Класс.
Что это за лейбл вообще? И почему он выпускал такую... банальную музыку.
Но это прекрасный совершенно лейбл, товарищи виниломаны. Вообще ESP, как ни странно, происходит от названия языка эсперанто. Такой вот язык был, есть, вы, наверное, знаете. И вообще изначальная идея лейбла заключалась в том, чтобы выпускать пластинки на языке эсперанто. Такая была история. Вот. Но потом лейбл стал известен своими фриджазовыми записями. И там в первую очередь выходили разные фриджазовые персонажи, такие, например, как Сан Ра. Да, там записывался. И это был полностью независимый лейбл, который как раз, ну, позволял себе всякое. И интересно, что Бернард Штолман, начальник этого лейбла, ну, в какой-то момент он решил-таки взять под свою опеку группу сначала Fugs, а потом группу Gods. Вот. Причем Gods во многом вдохновлялись Fugs. И интересно в этом плане, что... Ну, с одной стороны, вроде бы совершенно разная музыка, фри-джаз и вот этот вот протопанк, но с другой стороны, если вот так размышлять в терминах какой-то свободы, анархического духа, подхода к музыке, то можно сказать, что эти люди делали одно и то же дело в каком-то смысле, и определенный некий дух, аттитюд, спирит выражали просто разными средствами. И в главе о Gods мне как раз очень интересно было поднять некоторые цитаты, когда их спрашивают относительно того, вот вы находились на лейбле, где такие зубры фри-джаза находились, насколько на вас это повлияло? Вот. Он говорит, да, мы пересекались с ребятами, которые записывались на ESP-диск. Вот. Не могу сказать, он говорит, что мы играли там местами фриджаз. Это не фриджаз, конечно, но вот их свободный подход, он, конечно, нас вдохновлял. И вообще, вот одна из интереснейших совершенно идей во всей этой истории американского протопанка заключается в связях с фриджазом. Потому что, ну, мы говорили и про фолк, и про рок-н-ролл, ритм-н-блюз. Это очевидные такие вещи. Но интересно то, что когда начинаешь читать вот, воспоминания этих людей, цитаты этих музыкантов, то кем они вдохновлялись, практически все вдохновлялись, кроме прочего, так или иначе, фри-джазом. Вот, потому что Лу Рид слушал Орнета Колмана и его соло, такие яростные тремоло, когда он врубает на таких песнях, как «European Song». Вот. Оно фактически местами просто вдохновлено духом фри-джаза. MC5 просто играли, ну, как им казалось, каверы на Sun Ra, есть Starship, композиция на концертнике MC5. Это не вполне кавер на Sun Ra, но, в общем-то, они, ну, реально играли фри-джаз местами, со своей точки зрения. Iggy Pop, когда они начинали только со Stooges, это реально был микс гаража и фри-джаза. То есть этот вот фри-джаз, он прорастает... Капитан Бихард абсолютно, да, фри-джазовый человек. То есть эта вся история прорастает в разными туда моментами, и это особенность все-таки именно американского направления протопанка. Они все очень здорово вот этим всем пропитывались. И очень интересно про эти, казалось бы, не пересекающиеся какие-то миры, а узнавать, что они на самом деле пересекаются и вот таким образом там друг другом напитываются.
Одну интересную мысль я подчерпнул, ну, вполне логическую, логичную. На примере тех же Fugs, Shags и Gods и лейбла ESP-диск, так это то, что эти команды, может, еще какие-то, за лет 10-15 осуществили этот принцип DIY. Собственно, если ты хочешь играть музыку, но ты не умеешь играть ни на чем, но ты хочешь, у тебя есть идеи, то просто бери и делай. Вот. И SP-диск, я почему вспомнил, что это тоже своего рода прообраз так называемых инди-лейблов, которые вот в конце 70-х плодились в Британии со страшной силой и в Америке тоже. И выпускали всякую альтернативную контркультурную музыку.
Инди-лейбл, безусловно, ESP-диск был как раз самым настоящим инди-лейблом, но дело в том, что в 60-е даже были музыканты, которые в полной мере исповедовали принцип не то, что инди-лейблов, а самый настоящий DIY. Вот те же Flaming Groovies, например, свой первый EP, они реально издали независимо ни на каком лейбле. То есть они просто заплатили денежку, там позвали художника и так далее, нужных людей, и первый EP издали полностью независимо. Но это был EP, и они использовали практику, которая, кстати, была у фолк-музыкантов даже чуть раньше, потому что были прецеденты в фолк-музыке, люди, когда фолк издавали сами. А в Британии первый альбом Deviants, упомянутых, вышел полностью независимо. Там был человек просто, который их фанат, который согласился выделить деньги. Поэтому первый винил Deviants, если вы его, так сказать, найдете, это реально первый британский рок сам издат, который, в общем, ну, нормально издан, там на каком-то заводе отпечатан. Там позвали каких-то хипарей, которые сидели там в офисе и клеили эти самые конверты за какие-то там порцию вредных каких веществ, или я не знаю.
Полезных.
Но, полезных, наверное, я уверен. Вот. Но это реально был действительно первый DIY, если я не путаю, это 67-й год, когда вообще еще ничего не было. Полностью рок сам издат. То есть это все было уже тогда.
Так, о чем еще хотел спросить? Потерял мысль. Вот. Может, Олег, ты меня выручишь? Может, ты что-то спросишь?
Я не знаю, что ты хотел спросить. Извини, пожалуйста.
Так, ну, возвращаясь к этим записям, в частности, те же Факс, Гадс, или тоже Капитан Берг, ведь эта музыка все равно по-прежнему не для всех. То есть она... То есть, нужно ли какой-то бэкграунд особенный, чтобы в эту музыку въехать? Либо можно смело рекомендовать любому начинающему меломану, который любит покопаться во всяком старье пыльном?
Ну, это очень интересный вопрос, потому что он, в принципе, ответ на него зависит от того, почему вы вообще слушаете музыку и чего вы ожидаете от музыки, когда вы ставите пластинку на ваш вертак. Если вы действительно ожидаете каких-то там хороших благостных звуков, хороших аранжировок, мелодий, то, ну, наверное, действительно нужно там покопать в каком-то другом направлении. Если вас интересует действительно, в принципе, что-то странное, что-то неформатное, да, что-то, что сломает ваши какие-то стереотипы и представления о музыке 60-х или, может быть, о музыке в принципе, то это вот как раз оно. В этом плане, конечно, альбом «Капитан Бифхарт» «Траут Маск Реплика», но это просто образцово-показательная штуковина, которая и ломает и стереотипы, и мозг, потому что существует мнение, вот в этой книге тоже я об этом пишу, что к прослушиванию альбома «Траут Маск Реплика» в принципе невозможно подготовиться. То есть нельзя вот ничего такого предварительно послушать, чтобы сказать: «Окей, теперь, значит, я готов». Разве что можно слушать предыдущие альбомы «Капитан Бифхарт» и постепенно к этому подходить. Но в отношении некоторых из этих пластинок, я бы сказал, фокус в том, что они нравятся каким-то иррациональным путем. То есть у меня с «Капитаном Бифхартом» история такая, то есть я не могу объяснить, в общем-то, почему это нравится, потому что это поперек мелодии, поперек ритмов, поперек всего. Но в этом... такой торчит, не знаю, характер, такой персонаж, такая атмосфера и какая-то своеобразная, действительно, не знаю, музыкальная атмосфера, музыкальные гармонии своеобразные, созвучие, что в эту музыку просто начинаешь втягиваться. И многие говорят о том, ну, в частности, на примере «Траут Маск Реплика», что когда первый раз слышишь этот альбом, думаешь: какая-то жесть, это ужас какой-то, ну, невозможно так слушать, что это за бред какой-то. Потом по какой-то причине ты ставишь еще раз, говоришь: ну ладно, интересно, ну, конечно, так себе, но Ладно, попробуем еще. Потом люди обнаружат, что они слушают это еще, ставят еще, еще. И они просто залипают на этой пластинке, как, в частности, например, Мэтт Грёнинг, создатель «Симпсонов», который именно таким образом и залип, который вообще-то был всегда фанатом Фрэнка Заппа, если что, и он решил, ну хорошо, раз пластинку продюсирует Фрэнк Заппа, значит, не может быть плохо. А потом поставил «Траутмаск» реплику и думаешь, блин, Заппа облажался, как он мог вообще такой отстой выпустить? Вот, и потом выясняется, что один из главных среди известных фанатов «Капитана Бифорта» и «Траутмаск» реплика — это человек, который создал «Симпсонов». Вот. И это касается многих коллективов здесь. То есть, на самом деле, если вы, как сказать, отодвинете в сторону свои представления о том, что обязательно должен быть там четкий ритм, обязательно все должно быть хорошо записано, а попробуйте как бы свежим ухом это все послушать, то у Guts, например, прекрасная совершенно мелодика, несмотря на то, что у них совершенно неумелые аранжировки, у них отличные совершенно мелодии, и вокал у одного из этих персонажей совершенно прекрасный. То, как он контрастирует с общей неумелостью этой музыки, это совершенно какой-то новый музыкальный экспириенс создает. И вот второй альбом Guts, ну, первый, кстати, тоже в этом плане очень прекрасен. Ну, Guts вообще замечательный тем, что это ребята, которые реально, не знаю, не умели играть на музыкальных инструментах, и они звучат так, как будто они не умеют играть, а не то, что как профессиональные музыканты просто пытаются сыграть как-то шумно и нарочито, небрежно и так далее. То есть так могут сыграть люди, которые реально не умеют играть на музыкальных инструментах. Но самое удивительное то, что у них получается при этом музыка, которая каким-то образом затягивает, в которой есть мелодия, в которой есть вот какие-то хуки своеобразные, есть какие-то даже хиты в рамках вот этой интересной такой парадигмы. Вот, поэтому я бы сказал, что если отринуть какие-то там требования и попытаться на эту волну настроиться, то можно поймать множество кайфов от этой музыки.
При этом у Бифорта были первоклассные музыканты, которых он просто психологически ломал, заставляя там, ну, каких-то страшных мучениях этот альбом записывался, сколько я помню, «Траутмаск», «Реплика».
Да.
Вот. А вот Фрэнк Заппа, который вот чем-то подобным занимался, даже, наверное, еще в большем объеме и блеске, почему он, скажем, нет,
его нет в ней, да?
Ну, здесь нужно понимать, при том, что и Заппа, и Бифхарт оба очень близки, во-первых, к авангарду с музыкальной точки зрения, во-вторых, оба отличаются таким антидухом, противостояние обществу там, консюмеризма и так далее, обществу хиппи, но они... У них есть очень серьезная разница в их жизненных принципах. Заппа очень организованный, дисциплинированный человек. Угу. Даже когда Заппа делает самые свои какие-то едкие, провоцирующие антисоциальные штуковины, Заппа действительно серьезно соблюдает дисциплину, и он понимает, что он делает, и это абсолютно человек вот такого разума и рассудка. Заппа никогда при всем... Я очень люблю Фрэнка Заппа, на самом деле, прошу понимать правильно. Вот. Но Заппа в некоторых отношениях, он очень занудный и серьезный персонаж, вот несмотря на его вот поверхностную вот такую вот иронию, ироничность и стёб постоянный. В то время как Бифхарт – это персонаж, который именно подвержен эмоциям, который иррациональный, который хаотичный, который вот эту вот негатив, который в нем бурлит, и рассерженность, он его очень стихийным образом изливает. И музыка, которую он создает, она тоже очень стихийная. Заппа, он все-таки архитектор по музыке. Вот. Эта музыка, ну, с моей точки зрения, не может относиться к протопанку. У Бифхарта очень все эмоционально, у него очень подвержено влиянию момента, спонтанно. И поэтому он по духу совершенно другой. Ну, и если уж говорить про политических, про политические убеждения, в общем-то, Заппа, на самом деле, консерватор, тот еще, как ни странно, довольно консервативный персонаж.
А что касается политических убеждений, насколько это такой весомый фактор, обстоятельство для
Нет, панка, нет, панк, на самом деле нет. Совершенно никакой. Угу. Поэтому здесь можно было на самом деле про консерватора Заппу не вспоминать, потому что в этой книге все равно присутствует, может быть, даже еще больший консерватор Джонатан Ричман, который выступал за сохранение скреп, за Соединенные Штаты, за любовь к родителям, за здоровый образ жизни, за то, чтобы все вели себя хорошо и не хулиганили. Признавался в своей любви к своему государству, как он там хочет жить и так далее. То есть он абсолютно консервативный персонаж. Но, с другой стороны, то, как он шел против хипового общества, вот этой хиповой парадигмы, которая в то время царила, свободная любовь и так далее, это как раз его выделяет из общей массы. И даже не только это, а тот факт, что когда он пел свои песни про любовь к родителям и про здоровую еду, хиппи эти просто, они все... Я не знаю, они просто кусали локти, и они говорят: нет, это невозможно, это ужас какой-то, что за ужас, что за отстой сейчас на сцене происходит, уберите этого парня отсюда. И такое впечатление, что он славливал вот этот негатив, который пер на него и зрителей.
Подпитывался им.
Да, и несмотря на то, что он казался таким вроде бы хрупким, таким молодым человеком, нерешительным, робким, lover, такой романтически влюбленный, как ни странно, на него это оказывало, он улыбался еще шире, а они кричат: мы тебя ненавидим, вали отсюда. Он говорит: я вас тоже люблю. И они от этого еще больше бесились. И вот это очень интересно, еще одна очень интересная особенность, которая абсолютно панковская. Когда музыкант подпитывается не положительной энергией, это, кстати, песни про протеста. Да, мы все вместе против, возьмемся за руки, друзья. А когда музыкант, который на сцене, подпитывается негативной эмоцией своих зрителей. Чем больше они его ненавидят, тем больше его штырят, тем больше он дает рок-н-ролл наружу. В этом плане вот Боб Дилан как раз абсолютно присутствует здесь, да, потому что когда
он... И Поп, тоже, с которого тоже. Ну, мне кажется, что практически все эти группы так общественность воспринимала. В штыки, да, получается?
Да.
То есть какие-то единицы, ну, как известная байка про Velvet Underground, что этот альбом купили, не знаю, человек 100, ну, что каждый собрал свою группу. Вот. Да, интересная история.
Поэтому здесь и присутствует в том числе и Боб Дилан, который уже, как я теперь после выхода книги наблюдаю, у многих его присутствие в этой книге вызывает удивление. Вот. Но с моей точки зрения оно здесь представляется абсолютно оправданным, потому что он был одним из пионеров вот, в интеллектуальной части музыкантов. Как ни странно, вот эта идея, как человек, который чем больше его ненавидит, тем больше он старается пропихнуть эту музыку, причем не очень умело и профессионально сыгранную.
Мне кажется, да, что надо в этот момент проговорить, что, о чем конкретно мы говорим. Дженни Боба Дилана, а его выступление на фестивале в Ньюпорте, да. Вот 65-й год, да?
65-й год, фестиваль в Ньюпорте и электрический его период, который как раз примерно тот же самый период приходится, когда для людей действительно это был слом мозга, когда наш самый любимый фолк-исполнитель, который под акустическую гитару исполнял, взял электрическую гитару и... Меня вообще поразило в свое время, когда я вот в эту историю начал погружаться, насколько большое возмущение в обществе вызвал тот факт, что человек просто взял электрическую гитару вместо акустическую. Ну, сейчас, да, я не знаю, какая-нибудь группа выступала в акустике, теперь, ребята, мы решили записать электрический альбом. Ну, отлично, прекрасно, давайте послушаем, что у вас. Так это был целый просто... Это возмущение в обществе. Люди просто ломали пластинки, они выходили из зала, они орали «Иуда!». То есть это вот нужно понимать, насколько, во-первых, Дилан какой совершил мощный переворот и в представлении, в своем самопредставлении, и в представлении людей. И, кроме прочего, насколько вообще музыка значила тогда для людей. Вот одна из тем, которую мне хотелось в этой книге показать за кадром, это тема музыки, которая, во-первых, значит много для слушателей и для тех, кто эту музыку делает. Потому что, на самом деле, все вот эти музыканты, они рисковали, когда они свои вещи записывали, ну, всем. То есть они рисковали там потерять карьеру, сломать себе карьеру, как Дилан, как Игги Поп, но они просто рисковали, я не знаю, попасть, это самое, остаться инвалидом на всю жизнь. То есть мне нравится в этих персонажах то, что когда они записывают музыку, они просто, ну, сейчас запишем там очередной альбомчик, там, окей. То есть это люди, которые все, что у них есть, ставят на карту, записывая эту музыку, понимая, что помидор, который из зала прилетит, это еще самое легкое, что может быть. И мне кажется, сейчас будет, да, порция старческого занудства, это может быть то, что отличает старую тогдашнюю музыку от многой музыки, которая делается сейчас. Потому что, ну, просто ты можешь, в принципе, записать то, что тебе нравится, и, ну, все равно окей. А когда твоя жизнь вся зависит от этого, то, в принципе, то, что ты вкладываешь, музыка, она получается другой. И поэтому мне хотелось не просто дать какие-то энциклопедические статьи, там, ну, окей, записали альбом в таком-то году, концерт был в таком-то году. Мне хотелось показать, что у этих людей, насколько это возможно, происходило в голове и с чем им приходилось сталкиваться, когда они вот эту свою странную, безумную, немузыкальный ужас вот этот свой толкали в благовоспитанную публику.
Да, кстати, я также был поражен именно этим, этой историей про Ньюпорт. Я о нем слышал, что да, было возмущение, но тут в этой книжке так подробно это описано, то есть буквально воспроизведен концерт чуть ли не там.
Ну, вроде есть видеозаписи, где он это «я вам не верю».
Я не смотрел. Просто я тоже был в шоке, ничего себе, то есть надо же так реагировать на то, что человек просто хотел там утяжелить свой звук, зазвучать драйвове, там, с барабанами, все дела.
Ну, он сабантучик разрушил просто.
Ну да.
Пришел на грушу с электрогитарой.
Вот, это оно и есть. Хорошее сравнение, потому что я так именно воспринимался, да, вот фолк американский ранее, начало 60-х, что это американские барды, по сути, а вот. Да, 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 чем-то это напомнило, вот у нас был в прошлый раз Макс Динкевич, про панк говорили,
Максим,
да, и он...
привет.
Тоже про его идеологическую составляющую, он тоже прям много чего знает. Вот, и как раз был эпизод с группой Green Day, которая подписалась на мейджор, вот, и их прокляли в их одной андеграундной калифорнийской панк-тусовке, и до сих пор вот есть такие олдовые ребята, которые вот их ни за что не ставят. А вот, например, группа The Fox тоже выпускалась на Атлантике в какой-то момент, то есть...
Так и есть.
И как-то это как-то не шло в расхождении с их там принципами, идеями... Наоборот, больше трибуны, и можно свои идеи распространять на большее количество людей.
Ну, дело в том, что вот когда Fox действовали, еще, пожалуй, что не было такой ненависти и такой стигмы в индустрии звукозаписи, которая появилась в то время, когда даже там Clash появились, они подписались на мейджор, да, да и Sex Pistols, когда подписались на мейджор, их просто многие прокляли. Вот, поэтому на самом деле вот разница в восприятии заключалась в том, что люди по-разному воспринимали мейджор лейбл тогда и сейчас, ну, в 70-е и в 60-е. Поэтому для Fox, ну, это не было проблемой. И, ну, Fox, на самом деле, по большому счету, при всем своем анархизме, который у них сначала был, они были во многом хиповой группой. И в этом смысле они не отличались, например, от Jefferson Airplane, которые тоже были анти-эстеблишмент, кстати, и анти-всякое вот такое. Но при этом, ну, спокойно себе выпускались на мейджоре и не испытывали проблемы. Эта проблема пришла позже, она фундаментальная для панков проблема. До Green Day ее еще испытали многие панковские коллективы, потому что, с одной стороны, как ты можешь противостоять системе, но при этом ты являешься частью системы. Да? Замысел мог быть заключаться в том, чтобы сломать систему изнутри, подписаться на мейджор, а потом что-то такое сделать и ее изнутри расфигачить. Но в конечном счете это, ну, приводило к тому и привело к тому, что панк просто из социального движения стал, ну, просто музыкальным стилем. Вот. Не он сломал систему, а в каком-то смысле система, наверное, сломала его. Но это было неизбежно в 70-е годы. А в 60-е годы вот такой проблемы не существовало.
Окей, мы, может, уже перейдем к... Сколько мы много наговорили?
Мы почти на час наговорили.
Да ладно? Да. Вау, тогда можно смело переходить к
исторической справке надо переходить. Ну, в смысле, не к исторической справке, а окей, мы пытаемся погрузиться, значит, в панк и протопанк, и должны начать с каких-то истоков.
Вот. А, да, ну так...
И давай, да, ну, может, там по альбомчикам, по исполнителям.
Вот я и хотел, чтобы
мы... С кого мы начнем?
Да.
Вот, кого мы первым должны послушать? Вот так, ну... Да, ретроспективно.
Хорошая идея, да.
Ну, хорошо, давайте все это попробуем раскладывать по полочкам. И если мы говорим про Америку, сначала мы должны начать все-таки с Америки, чтобы двигаться в хронологическом порядке, то Ну, на мой взгляд, удобно действительно делить по происхождению отдельно интеллектуалов и тех, кто идет из фолка, и рок-н-ролльщиков, гаражников. Вот, то, конечно, если мы говорим об интеллектуалах, то в первую очередь Velvet Underground с их альбомом и Velvet Underground Nico, и второй нейпанковский их альбом White Heat, который просто бомба в плане шума.
Ну, вот. Это получается вторая половина 60-х.
Да, это вторая половина 60-х.
А вот Дилан, Арло Гатри там, ну и так далее. Мы не будем.
Вуди Гатри. Мы, наверное.
Не, ну был и Вуди, а был и Арло. Да, это как бы сын и отец.
Да, ну все правильно.
Ну, в смысле, мы не будем их как предпосылки рассматривать.
Можно, да. Ну, Вуди Гатри все-таки я бы не стал рассматривать, потому что это такой фолк натуральный, пролетарский, да, но действительно, вельветы во многом произрастают из Дилана, как бы они не хотели этого отрицать.
В принципе, да. Первый альбом слушаешь, там все так.
Вот.
Прикольненько, музыкальненько.
Bringing it all back home и такие вещи, там, как Subterranean Homesick Blues. Вот, это абсолютно протопанковская штуковина. Второй альбом Дилана, Highway 61 Revisited. Вот эти два альбома электрического его периода, они, пожалуй, самые такие протопанковские. Blonde on Blonde тоже электрический, но уже немножко в другую сторону. Он такой более фриковатый и эксцентричный. Там музыканты из Нэшвилла были, там уже немножко все было по-другому. Параллельно с Диланом Фагс, как раз, которые вот творили абсолютно анархическую музыку. Музыку. Первые два их альбома. Первый альбом практически целиком фолковый. Он абсолютно такой напоминает какой-то капустник. То есть он записан просто за две долгие сессии. Там они бренчат и орут страшными голосами какие-то дикие вещи. Такой колоритный. Но второй альбом более роковый. Там появляется электричество. Он в этом плане напоминает вельветов. То есть это такой электрический анархический фолк. Второй безымянный альбом «Факс». Вот он, конечно, классика протопанковская.
Я его принес, да.
Да, так, ну, Гадс, они скорее их, опять же, первый альбом тоже акустический, второй более электрический, вот это важные вещи. Вот, но если двигаться дальше, по 60-м годам, точнее, параллельно даже, параллельно с этим всем, у нас был гаражный рок, который жил своей особенной жизнью, про который, так сказать, отдельная история, и там, ну, огромнейшие совершенно пласты, это целое течение, оттуда можно разные выбирать пластинки, каждый на свой вкус. На мой взгляд, ну, у меня одна из... Я вообще, на самом деле, как ни странно, сейчас признаюсь, я чуть меньше люблю гаражный рок, вот, поэтому очень хороший человек написал главу про гаражный рок для следующей книги, я сейчас не буду анонсировать, который сам играет гаражный рок. Но вообще абсолютно убойная, по-моему, классика гаражного рока – это «Sonics».
Я очень люблю, да.
Вот, я очень люблю два первых альбома Sonics. Ну, Seeds называют, хотя Seeds, они такие по духу, я бы сказал, скорее кислотная, да, группа, да, предвосхищающая Doors, да, даже во многом. Вот. И в этом плане вот 13 Floor Elevators, их самый первый альбом, это вот как раз, наверное, образец кислотно-гаражного панка, потому что он кислотный, с одной стороны, абсолютно химический альбом, но, с другой стороны, в своей анархической, я не знаю, угаре в своем и буйстве, он очень даже панковский.
Группа Love еще, наверное.
Группа Love. Да. Да, да.
А вот если пораньше в гараж копнуть, ну, Sam and the Sham там. Вот это все.
Ну, Kingsman с их кавером.
Вот, конечно, Лай. Ну вот да, это туда. Прям один из гимнов. Как группа Them с Глорией, наверное.
Them, да, но это британцы. Trashman, например.
Surfing Bird.
Вот, вот это вот, ну, такие классика. То есть это были вещи такие. Если еще раньше копнуть Линк Рэй с его Rumble.
Ну, Линк Рэй это вообще самый главный человек.
Отец всего гаража.
Но он отец всего, он и гаражного, и отец хэви-метала. То есть его можно в совершенно разные контексте вспоминать.
Да, постоянно слушаю. Крутая пластинка, да, Линк Рэя.
Вот, то есть, на самом деле, огромное количество разных гаражных групп, и если копать в недра, то там обнаруживаются, ну, совершенно буйные, совершенно безумные анархические вещи. Просто Sonics дружно уходит курить в угол.
В этой связи я хотел вспомнить еще одну пластинку, Культа Вишую. Она называется Nuggets. Ага. Я забыл там длинное название. Ну, гаражный психоделический сборник, малоизвестный
человек.
То, что Леникей составил, да. Вот этот я читал Please Kill Me, там она очень часто фигурировала. То есть они помимо вот Велветов, ну, вся эта нью-йоркская тусовка начала 70-х, очень любила эту пластинку. Наверное, ее тоже можно туда вот.
Она важная, хотя, ну, то есть она была важная для своего времени, потому что она впервые обозначила то, что мы сейчас называем гаражным роком, как некое отдельное явление. Потому что никто, как мы понимаем, в те годы не говорил: о, они играют гаражный рок, я сейчас иду на концерт гаражной группы. Это все потом придумали и задним числом их объединили в одну кучу. Вот. Но Nuggets важная пластинка, но с другой стороны, она, ну, сейчас там кажется, что многие группы там слишком приглажены и так далее. То есть на гаражном фронте происходило гораздо больше безумства. Если вы хотите больше безумства, то есть серии Back from the Grave, вот, абсолютно такие коллекционерские. И там человек, который энтузиаст этого дела, выкапывал абсолютно реликтовые. То есть он ездил по штатам, да, это же все выходило где-то на каких-то местечковых лейблах, раскапывал там группы, которые один сингл там выпустили, потом их в армию всех забрали. Но только их забрали в армию, они абсолютно какую-то шизу записали ненормальную. И там просто есть действительно фрикс такие.
Да, хорошее слово, да. Мне кажется, что она к очень многим этим ребятам, ну, во все времена, которые делают что-то контркультурное из ряда вон. Как правило, это фрики, ребята.
Вот.
Это чаще всего. Окей, может, тогда
дальше
во вторую половину 60-х, да, еще какие пластинки нужнейшие.
Потом, соответственно, если вот от этого гаражного рока копать, от тех, кто их идеи развивал, то следующие идут MC5. И MC5, ну, наверное, я вот считаю, что все три пластинки нужны. Их первый лонгплей концертный, второй самый рок-н-ролльный, третий, ну, может быть, даже самый лучший у них. Дальше их младшие братья Stooges, которых они продвинули в мир. И у Stooges абсолютно классика, все три альбома нужны. Но я думаю, что, в общем-то, вы это сами все знаете.
Да, конечно.
Но были еще интересные ребята в Калифорнии, Flaming Groovies. Не знаю, сталкивались ли вы или нет.
У меня с более поздними их альбомами, который забыл, называется, но он очень известный.
Ну, у них известный Shake Some Action, их в середине 70-х выпущенный альбом. Они начали тогда уже под битлов косить, но когда они побывали в Детройте и посмотрели на MC5 и Stooges, они записали два отличных совершенно альбома. Это их второй и третий. Flamingo – это второй альбом, и Teenage Head – это третий альбом. Это такие образцы, не знаю, во-первых, гаражного рок-н-ролла и местами с элементами Rolling Stones и ритм-н-блюза. И они просто отлично умели играть рок-н-ролл. Вот они играли рок-н-ролл так, как ни Stooges, ни MC5 не умели играть. При этом тоже были слегка чокнутые. Вот, поэтому Flaming Groovies в плане Америки абсолютно очень крутые. Потом, если двигаться дальше и странных людей вспоминать, еще была группа Red Crayola, хотя они скорее больше такие интеллектуалы, но они, их первый альбом скорее гаражно-психоделический, второй альбом местами даже какой-то, это Wire, такой коротенькие песни, минималистичные, которые похожи на зарисовки, и они его выпустили в 68-м году. The Parable of Arable Land называется. Он совершенно уникальный для своего времени. Никто не играл в то время так. Red Crayola очень рекомендую. Вот, потом дальше мы начинаем постепенно в Америке переходить в 70-е, и там было такое промежуточное, такое безвременье до того, как клуб CBGB's открылся и своя собственная сцена в Америке появилась. Там были коллективы, которые немножко ни туда, ни сюда не вписывались. Во-первых, вот Modern Lovers, о которых идет речь в этой книжке.
Очень интересная история.
Их первый альбом, он безымянный, собственно, он архивный. Он вышел уже после смерти группы. Вот, но он абсолютно важнейший альбом. Там же находились New York Dolls, которые были в глэм больше и многое взяли у Rolling Stones. Вот, но их два альбома – это абсолютная классика. Был такой интересный персонаж, как Wayne County. Ну, сейчас я уже начинаю.
Он тоже, это же CBGB, да.
Вот, он даже был чуть-чуть раньше начался. Потом было такое интересное промежуточное звено между серфом и Ramones, оно тоже посередине, группа, которая называлась Dictators. Вот Dictators выпустили свой альбом в 75-м году, когда еще сцена CBGB's не расцвела, и они реально немного таких напоминают ранних Ramones. с их любовью к серфу, но с другой стороны такой металлизированный, слегка однообразный звук. Вот первый альбом Dictators, ну и, собственно, и второй, и третий у них, но очень интересно слушается, и они слегка чокнутые такие ребята.
Может, вплотную к панк-эпохе подошли, потому что New York Dolls, я помню, из той же книжки Please Kill Me, такая обязательная книжка для всех, мне кажется, меломанов.
Безусловно.
Вот, там я все время с New York Dolls это отчеты и вел для себя, что касается Америки и американского панка, так называемого. Вот. Ну, можно и протопанк.
Но они... да, мы сейчас посмотрим.
Если Рамоус считать эталонной панк-группой, то, наверное, да.
Ну, New York Dolls, да, им немножечко не повезло. Они чуть-чуть вот не дотянули. Они между теми, между этими. Народ, конечно, их в то время совершенно не воспринял. И Too Much Too Soon, как назывался их альбом, в общем-то, оно и для них получилось. Вот. Но, естественно, Малькольм Макларен, который им помогал на поздних этапах их карьеры, очень много у них взял. Ну, вот. Да. А дальше уже как раз мы приходим к CBGB's, классической сцене, которую подарила и Television, и Patti Smith Group, и Ramones, и Talking Heads, между прочим, которые тоже начинали с панковской такой музыки. На самом деле, это американский панк ранее. Mm-hmm. Talking Heads, Blondie со своим первым альбомом тоже.
Ну да, весь этот иконостас Patti Smith. Mm-hmm. Ну, наверное, мы как-нибудь в следующий раз поговорим. Давайте тогда немножко про британский протопанк, про пластинки важные.
Ну вот в Британии, если, значит, мы, во-первых, вспомним Rhythm and Blues, конечно же, весь британский, чем анархичнее, тем лучше. Есть хиты, которые все знают, типа The Who и Rolling Stones, и Kings, о которых не нужно рассказывать. Но одна из самых буйных групп – это все-таки Them с Веном Моррисоном, mm-hmm. который просто, ну, натуральная гаражная группа, но из Британии. Совершенно буйная, безумная группа.
Вот. Песня «Глория», да, скажем, что, которую Патти Смит пела, которую Дорс любили петь
Патти
на концерте.
Патти Смит – это вариация на песню «Глория».
Ну да.
Это не песня
да.
«Глория».
Ну, к тому, что
да,
она прям
влилась. Shadows of Night, это гаражная американская группа, тоже сделала из нее хит. То есть, вот эта британская ритм-блюзовая сцена, она, конечно, во многом... Кстати говоря, Small Faces, между прочим, тоже. Потому что во многих отношениях, во-первых, Small Faces были настоящими модами, в отличие от The Who, которые не были. А во-вторых, они были действительно, ну, настоящей шпаной, в отличие от The Who, который... Хотя гитары, конечно, крушили... Вот.
Понятно, они больше играли, да.
Вот, они такие были артовые ребята, да. Образованные. Вот. А Small Faces это была шпана. И, между прочим, Джонни Роттен, Sex Pistols, они вот это все ценили. Вот, они видели в Small Faces своих чуваков, поэтому они играли, да, в том числе каверы на Small Faces тоже. Все фанатели от этого. Вот, но это все был мейнстрим. Mm-hmm. На самом деле такой, я думаю, что вы сами эти пластинки все выберете. А вот как раз альтернативный рок в прямом смысле, mm-hmm. и не мейнстрим, вот он в Англии начался с группы Deviants и с их первого альбома, который называется «Птуф». Вот, но, собственно, и их второй и третий альбомы. Второй альбом с композициями вроде «Давайте грабанем супермаркет» и прочими анархическими штуковинами. Ну, то есть, это вот абсолютная классика британского протопанка. То есть, никто ничего подобного не делал. И главное, что он действительно был инди. Оно было полностью независимо от всего этого мейнстрима. А дальше уже начала происходить интересная вещь. Как раз вот из этих хиппи в 60-х годах, с наступлением 70-х годов, ну, я бы сказал, началась тема эдакого разочарования. Если 60-е – это была эпоха любви все-таки в основном, то когда наступили 70-е, в Британии начала такая вот депрессия постепенно закрадываться. И вот это ощущение, оно очень интересное и очень классное для британской музыки. И проявилось оно в том числе в музыке, которую тогда называли андеграундный рок, который играли те же самые хиппи, но которые, ну, скажем так, были немножко, им немножко начало вот это все уже надоедать, которые mm-hmm. видели вот этот весь мир и любовь, окей, хорошо, они поняли, что это все не срабатывает. И здесь были очень важные коллективы, такие как Pink Fairies, которые, между прочим, эволюционировали из Deviants. Это такая Deviants версия 2.0. Это Эдгар Броттон Бенд, упоминавшийся, который очень много взяли у Капитана Бифхарта. Mm-hmm. Это группа «Третья мировая война», Third World War, которые во многом были продюсерским проектом. Там такие были прото-Sex Pistols, там был свой Малькольм Макларен, который им скомандовал: давайте играть вообще самые какие-то буйные вещи. И они реально, то есть, играли, вот если их тексты посмотреть, я не знаю, там, я в руке, там, в одной руке у меня автомат, в другой руке граната, я на улице, значит, давайте будем мочить всех. То есть, там очень суровые тексты, вот, но они во многом такие для провокации сделаны. И группа, ее очень многие позднейшие панки ценили. Джелла Биафра был фанатом их, из Dead Kennedys, многие-многие другие. Но вот этот вот андеграундный такой хиппи-рок, очень сердитый, вот он очень важен для основы.
Михаил, может, это по пластинкам, кстати?
Да.
По группам тоже по пластинкам. Pink Fairies вы называли, значит, с Deviants, понятно, этот Ptuf.
Ptuf, да, альбом. И второй альбом, название которого я сейчас сходу без подсказки не вспомню. У нас почти прямой эфир, вы же понимаете.
Да, конечно.
Pink Fairies, на самом деле, всего три альбома выпустили. И все три, они важны и хороши каждый по-своему. Never Never Land называется их первый альбом. What a Bunch of Sweeties — это второй альбом, может быть, самый шумный и гаражный. И Kings of Oblivion — это третий их альбом, вышел в 75-м году. Он интересен тем, что Motorhead первые во многом появились вот из поздних Pink Fairies. То есть там интересная даже сюжетная линия прослеживается: Deviants, Pink Fairies, Motorhead. Вот. То есть Motorhead появились отчасти из Hawkwind, упоминавшихся, и из Pink Fairies. А Hawkwind дружили с Pink Fairies, у них даже был там симбиоз. Но вот эти три альбома Pink Fairies очень важны. Эдгар Броттон Бенд хороши, наверное, все по-своему. Первый их альбом «Васа Васа». Он очень безумный альбом, злой, мрачный, и иногда кажется, что реально не очень здоровые его люди записали, и ну, для психики реально тяжело слушать. То есть там многие вещи гораздо мрачнее и тяжелее, чем у капитана Бифхарта «Васа Васа». Их безымянный альбом, который просто называется «Эдгар Броттон Бенд», у которого на обложке... значит, как это называется, бойня изображена, и там, значит, туши свисают, вот, коровьи и освежеванные. Если приглядеться, между тушами что-то еще такое свисает, но лучше сейчас не будем говорить, хотя у нас 18+. Вот, но они реально очень классные, буйные товарищи. И два альбома Third World War оба очень хороши. Первый и второй, первый безымянный у них. Очень классный коллектив, который называется Stack Wody, у которых, которые выпустили всего два альбома, и которые попытались на свой лад реанимировать британский ритм энд блюз в то время, когда это было вообще не модно, когда считалось, что это какая-то пыльная архаика. Но их задор, их оторванность абсолютная, отмороженность, там просто вокалист горланит эти вещи, а группа играет с очень хорошим драйвом, очень классно, полубезумным таком оттяге. Очень хороши первые два, вот, собственно, первые, они же последние два альбома Stack Wody. Это вот такой андеграундный британский рок, такой вроде бы хиппи-рок, но это хиппи такие озлобленные, озверевшие такие хиппи, которым в жизни как бы уже терять нечего, им тяжело дается. Вот это одна из важных протопанковских составляющих. А другая часть, если мы говорим про то, откуда протопанк в Британии получился, я все-таки позволю себе сказать про течение Паброк, которое вот в 70-е годы как раз начало зарождаться, и которое началось довольно безобидно с попыток так или иначе копировать американскую музыку, такую как The Band, Grateful Dead, в общем, довольно мирные вещи, которые мы сейчас бы с протопанком не ассоциировали. Но важно было то, что все это делалось в пику вот уже корпоративному стадионному року и прогрессиву, и музыке, которая стала слишком сложной, и было ощущение, что музыку надо делать проще. Вот. И они начали как раз вот с копирования этих американских групп, но потом пришли к своей английской собственной фишке, и там появились такие коллективы, как Dr. Feelgood, совершенно прекрасные, вот, которые уже как раз группа. Вот в эту нашу тему протопанковскую, которые вот после, кстати говоря, Stack Wody Ради тоже попытались реанимировать британский ритм и блюз, но сделали это гораздо более успешно и популярно, совершенно угарным забоем. Там первый их альбом, который называется «Down by the Jetty», и второй альбом, который называется «Malpractice», и концертник «Stupidity». Вот это такие образцовые протопанковские альбомы, причем первый вообще записан в моно, что, в общем, тоже, я считаю, было смелым шагом для 1975 года. Вот, это очень важный коллектив. И там была целая когорта вот второй волны британского поброка, когда он уже немножечко озверел, набрался наглости и храбрости. Там были Eddie and the Hot Rods, прекрасная команда, которая посередине уже между поброком и панком со своим первым альбомом они располагаются. Были Count Bishops, тоже Rhythm and Blues, но и тоже почти уже одной ногой в панке стоящие между поброком и панком. Их первые два альбома очень хороши. Вот, эта тема вторая составляющая британского протопанка. И третья история, она находится в глэме, о котором мы вот до поры до времени не говорили, но панк-рок британский не был бы таким, если бы не было бы глэм-рока.
Группа Slade.
Группа Slade, там с разных сторон они подходили, да, с одной стороны вот эти гопники из Slade, которые орали над дурными голосами, но я очень люблю Slade и Ноди Холдера, с другой стороны очевидный совершенно Дэвид Боуи и Зигги Стардаст, здесь его альбом, потому что действительно Зигги Стардаст и Боуи, впервые он постригся, начал красить волосы, у него начал появляться с таким ёршиком, и это было абсолютно поперек вот этих всех длинных волос, джинс. Потому что, в принципе, если посмотреть на Зигги Стардаста, то британский панк можно рассматривать как экстремальную версию глэма, как такой глэм, доведенный просто до максимального какого-то, да, до 11. Вот. И вот этот гитарный, сухой, сердитый рок, из которого блюз, кстати говоря, вытравлен, как и у Sex Pistols он вытравлен. Вот. Многие сердитые, экстремальные британские глэм-штуковины, они, по сути своей, являются протопанковскими вещами. Вот, хотя там много очевидных совершенно вещей есть. Вот, есть и неочевидные коллективы. Есть даже сборники выходят, правда, на CD, сори, виниломаны, которые называются, например, Junk Shop Glam, то есть глэм из магазина вторсырья, да, из, так сказать, секонд-хенда, мусорный. Там были такие коллективы, как The Juke, The Jet.
Jet известная же группа, да.
Вот. Там были очень интересные персонажи, многие из которых там мало чего записали. Вот. Но по духу они были очень панковские.
Вау, просто вау. Какой огромный получается список. Наверное, стоит нам будет отдельно его, наверное, прописать, когда подкаст.
Просто... Можешь начинать прописывать уже.
Надо было бы делать это по ходу, да. Ну ничего, мы это обязательно сделаем. Ну что ж, мне кажется, на этом можно уже заканчивать.
Мы уже добрались до панка.
До панка, да, уже.
Да, уже зашли в упор год, к нему, да.
Дальше. Вот, так что я думаю.
Ну, давай. 5 альбомов рекомендация. Самое лучшее, самое жир. Что послушать нашим слушателям?
Ага. Серьезный запрос, все уместить в 5 альбомов. Если брать.
Ну, конечно... самую мякотку, короче. Вот.
Можно даже так сделать: 5 американских и 5 британских.
Вот. Потом 5 еще каких-нибудь. А-а-а. Не, давай все, 5. Да? Просто ладно. 5.
Вы злые, беспощадные.
Мы тоже панки.
Ну хорошо, тогда это будет. Есть риск впасть в какие-то очевидные вещи, которые все знают.
Мы этого не боимся и не стесняемся.
Ну, отлично. Тогда это будет Velvet Underground, White Light, White Heat. Это будет Stooges Funhouse.
Вот, мы любим Stooges.
Вот, потому что это самый такой безумный оторванный альбом. Я бы сказал, это будет... Второй альбом «Фагс безымянный», который Александр как раз с собой захватил сегодня.
Принес тут, да.
Да, да.
Подразнил и убрал.
Это будет «Доктор Филгуд Down by the Jetty» с черно-белой обложкой, альбом в моно. Ну и, пожалуй, что будет Дэвинс, альбом «Птуф», который мне тоже очень нравится. Он такой шумный и неказистый, но с характером.
Ну что ж, прекрасный подборочек. Есть к чему стремиться, да.
Я очень надеюсь, что вот весь этот долгий экскурс, который мы сейчас проделали, ну, чуть более подробно будет проделан в следующих книгах этой серии.
Да, и, конечно же, рекомендую всем эту книжку.
Расскажи, как она называется.
Называется она «Прогулки по дикой стороне». Панк-рок, предыстория. Может, ты не в той последовательности назвал, я просто...
Это не важно.
Вот, Михаил Кузищев, автор. Вот она у всех, наверное, книжных есть.
Пока вот, есть.
Пока еще есть. Да. Первый пресс.
Очень интересно написана книга. Я где-то, ну, в целом, наверное, половину успел прочитать. И уже Михаил делился. Такое ощущение, как будто это что-то переводное. То есть очень детально, очень классно и увлекательное погружение в ту эпоху, в ту музыку, в тех персонажей интереснейших, необычных, настоящих фриков, настоящих художников, творцов. Что ж, давайте заканчивать. Михаил, спасибо вам большое.
Спасибо. Спасибо, ребята.
Пришли. Вот,
было познавательно.
Поделились, да, с нами с каким-то личной информацией.
Давайте слушать хорошую музыку, разную, главное.
Предлагаю встретиться, когда будут продолжения этой книги.
Да, да, да. Мне очень интересно поговорить про Sonics, про... А, еще группа The Monks, да, не было упомянуто.
Да, отличный, кстати, коллектив.
Невероятно.
Ой, да много кого мы упомянули.
Вот. Но...
Упомянем, короче.
Да. Вот. Но... Прощаемся и с вами, дорогие друзья. Спасибо, что нас слушаете.
Счастливо.
Спасибо, пока.
Пока.